Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость пражской студии – правозащитник Владимир Буковский. «Друзья» и книги ранней юности. «Становление характера». «Размышления о Луисе Карвалане». «Секретные кремлевские архивы». «Попытка суда над КПСС». И общий вопрос – почему же не получилось главное – развернуть судьбу страны, отвести ее от злосчастной колеи? Эфир 7 августа 1999 года.
«Свобода», у микрофона в Праге Иван Толстой. Гость «Поверх барьеров», правозащитник, публицист Владимир Буковский. Владимир Константинович, есть ли какое-нибудь событие или книга, или разговор в вашей жизни, в вашем прошлом, что вас сформировало разом? Или все-таки это был какой-то длинный процесс?
Процесс был не длинный, но это был процесс. Я сформировался к 16 годам, в общем, в основном мировоззрении. Дальше уже были уточнения. Принципиально нового я после 16 лет свое мировоззрение не создал. Слово уточнение. Книги были, конечно, я читал книги, много книг. Но не было такой книги, которая бы меня сформировала, как бы сделала. Были книги, которые на меня произвели сильное впечатление. В частности, как ни странно, было и «Думы Герцена», я прочел в 15 лет. Произвело довольно сильное на меня впечатление, потому что он аналитик, он как бы свободно думающий человек. Понимаете? То, что он там увлекался социализмом, это как бы из книги особенно и не следует. Да и главное, и не важно. А то, что он умел абстрагироваться, рассуждать свободно на любую тему, критически относиться к чему угодно, да, это мне импонировало. Так что эта книга в 15 лет на меня произвела впечатление. Тем более, что он не любил Маркса, это мне тоже импонировало. Он называл марксистов «серные черти». Как ни странно, у нас с ним судьбы в этом смысле похожие. Да? То есть, он тоже кончил жизнь в Англии, и я ее кончаю там. Я, правда, журналов не издаю.
Вы один из создателей самиздата. А первый ваш самиздат прочитанный?
Первый мой прочитанный самиздат – это стихи были. Сначала самиздат начинался как литература. Это был Пастернак, Мендельштам, Ахматова, вот такие вещи, да. Это был первый самиздат. Потом самиздат стал политическим, а вначале он был литературой. Это были в основном запрещенные поэты.
Скажите, а поэзия запрещенная тогда делала читателя ее антисоветским?
Конечно, нет. Она делала его антисоветским в силу того, что ты знал судьбу этого поэта. Ты знал, что вот это конкретное стихотворение, которое вроде бы никого не трогает, запрещено, и за него дадут 7 лет. Это очень сильное впечатление давало, да? Мы же начинали с чтений как раз вот запрещенной поэзии на площади Маяковского, будучи 18-19-летними ребятами. И, конечно, даже не так важно, что в этой поэме, как то, что за нее, вот за это имя тебя пошлют в тюрьму. Это очень интересно.
Площадь Маяковского, статья 70-я.
Вот. Вот. Так что, нет, конечно, это было очень сильно, но потом это действительно была великая поэзия.
Владимир Владимирович, защита права для властей была сама по себе разрушительной и революционной. Недаром они применяли такие карательные меры, в частности, к вам. Как вы оцениваете вашу жизнь? Как жизнь революционера?
Нет, ну что вы. Я никогда не хотел никаких революций. Вообще все, что мы делали, начиналось с обороны. Обороны в философском смысле. Мы не пытались изменить систему, улучшить ее, ухудшить, уничтожить. Не в этом было дело. Суть была в том, что мы говорили, вы хотите строить коммунизм, стройте. Но мы не хотим. Оставьте нас в покое. А можно так жить, что вот вы посреди своего коммунизма дадите нам маленький участок, где мы его строить не будем? Вот в чем было. Так что это никак не революционная идея. Она оказалась для них совершенно неприемлемой. Это другой разговор. Поскольку идея тоталитарная, она потерпеть нейтрального ничего не может. Ты или враг, или строитель коммунизма. Вот. Это их проблема была, а не наша. Мы просто не хотели ничего видеть, сделать с этим ничего. Быть частью этого не хотели. А уже дальше как бы логика борьбы, как говорится, уже заставляла делать какие-то другие действия. А в принципе, импульс был чисто оборонный.
Вы все время употребляете местоимение «мы». То есть подразумеваете какую-то общность людей, общность взглядов, позиций. Скажите, есть какие-то черты психологические общие для всех правозащитников, для всех, кто хотел выгородить себе среди коммунизма такой гайд-парк?
Нет, вы знаете, нет. Общих черт нет. Были ужасно разные люди, поразительно разные. И это сейчас сказывается. Вот как коммунизм кончился, вообще оказалось, что нас почти ничего не связывает. Настолько мы были разные. Ну что, там, с одной стороны, могли быть люди, которые даже там коммунистами были, как генерал Григоренко, понимаете? Или там социалистами, как Турчин или Орлов. А мы помоложе, мы были, в общем-то, антисоциалисты, скорее, чем антикоммунисты. То есть у нас это глубже шло. Но, тем не менее, разница потрясающая. Я просто особых общих даже черт найти не могу никак. Ну, кроме некого свободолюбия, начала чисто бунтарского, который, в общем, во всех людях есть в разной степени.
Правозащитники, многие, по крайней мере, пишут свои воспоминания. Наиболее ценные с вашей точки зрения?
Воспоминания? А я же не очень много видел воспоминаний.
Ну, а Малерик...
А Малерик не воспоминания писал, а Малерик книжки писал. У него были книжки.
Ну, «Записки диссидента» он написал?
Написал, да, правда.
Григоренко написал?
Григоренко написал «Воспоминания», это совершенно точно.
Якир написал, Красин написал.
Якир не написал, я не видел ничего.
Ну, «Детство в тюрьме» написал?
О, это у него было давно. Красин написал очень коротенькую книжечку, которая называется «Суд».
И тем не менее, это же все как бы рефлексия, это же попытка оценить свое прошлое, оценить движение, оценить то, что вы называете местоимением «мы». Это же книжка не про «я» каждый раз, а про «мы».
Ну, Красина скорее про «я», поскольку на нем как бы тяжкий грех. Он раскололся, ему как бы нужно самому себе объяснить, почему, как и что теперь с этим делать. Вот об этом книга. А у Григоренко, да, это скорее оценочное, но гораздо шире, чем движение. Он начинает там с революции, с гражданской войны, которую он видел, Второй мировой войны, в которой он участвовал. Так что это не совсем правозащитное движение. Ну, всех разные. Я не знаю, чтобы был такой массовый момент написания мемуаров среди диссидентов. Я такого не встречал. Есть несколько книг, их не так много.
Десяток, наверное, наберется.
С десяток, может быть, да. Писавших людей тоже было не так много среди нас. Я, например, пока жил в Советском Союзе, ничего не писал. Я в молодости писал какие-то рассказы и отдал их на хранение приятелю. А когда меня посадили, приятель решил, что их надо опубликовать, и отдал их за границу. Они действительно были опубликованы. Что было мне ужасно неловко, потому что они были ужасно незрелые. Ну, это какая-то проба, я в 19 лет что-то там писал, да. И мне было жутко неловко, что их взяли, опубликовали за границей. Такая неловкость. Я там ничего не писал, и как бы и у меня и желания не было там ничего писать. А здесь как-то начал, стал писать.
Правильно ли было бы сделать вывод из этих ваших слов, что история диссидентства или, по крайней мере, оценка правозащитного движения все-таки не до конца полная к сегодняшнему дню?
Нет, конечно. Мы сами сейчас осмысливаем, например, ну, говорим между собой, встречаемся. Что есть самое главное из того, что мы делали? Какой это дало эффект или не дало эффекта? Позитивный или негативный? Вот мы сейчас между собой об этом спорим.
И к какому приходите выводу?
Ну, пока еще общего вывода нет, пока еще только спорим. Но, в принципе, есть несколько вещей, которые можно сказать более-менее определенно. Дело в том, что наше влияние, оно не обязательно было там, в России, оно еще очень большое было здесь. Мне, скажем, говорил и Реган, и Тэтчер, очень серьезно, а Тэтчер об этом написал в мемуарах, что мы их сподвигли занять резко антикоммунистическую позицию. Потому что мы доказали теорему, что можно Советский Союз прикончить мирно, без войны. До этого была дилемма. Или война, или детант, или дружба. И та, и другая крайность не нравилась им. Но они не видели выхода. А мы доказали теорему, как пишет Амалерик, что режим одряхлел, что он кризиса не выдержит. Вот. А поэтому, если на него сильно надавить, он и лопнет. И они нам поверили. Вот это было два человека, которые сыграли серьезную роль в истории отношения Востока и Запада. И они нам поверили, последовали этому примеру, и так и получилось. В общем-то, они обанкротили Советский Союз. Гонка вооружений, то все. То, что признают теперь бывшие советские руководители, их обанкротили. Вот вам неожиданно, да? Казалось бы, мы меньше всего об этом думали.
Ну, а после 91-го года хотели ли вы сыграть какую-то роль в постсоветской России? И сыграли ли, с вашей точки зрения?
Я хотел сыграть одну очень простую роль. Я пришел после путча к российскому руководству и сказал им, что нужно провести суд над КПСС. Если вы не проведете своего рода Нюрнберга или его подобия, вы никогда этот режим не прикончите. Это будет все тянуться до бесконечности. Более того, коммунисты оживут. Это ведь как раненый зверь. Подранка надо добить. Если вы его не добьете, он бросится вам на горло.
А к кому вы пришли?
Я говорил с Бурбулисом, Полтораниным. Люди тогда были очень сильные. Они были как бы немедленная ельцинская команда. И уговорил их. Я всех уговорил. Я даже уговорил Бакатина, тогдашнего главу КГБ, что это надо сделать. Он согласился. Не согласился только Ельцин. И на этом все оборвалось.
Потому и оборвалось?
Да. Да. И это мне было очень неприятно, очень досадно, потому что это, как бы я считал, делом жизни. Вот этим надо завершить все то, что мы делали. Более того, я им объяснял, вопрос не о том, чтобы найти всех виновных и покарать, не в этом суть. Но вот сидят 14 человек главари путча августовского, вот их и хватит, больше и не надо. Мы сделаем просто из их суда суд над КПСС, откроем архивы, откроем документы, покажем преступление, преступность КПСС. Мы их осудим. Более того, я им говорил, так сказать, частным образом. Я человек не кровожадный, их надо осудить. А потом через 2-3 года вы можете их отпустить. Меня это совершенно не интересует. Нисколько. Нужно осудить систему, нужно сломать ее навеки. И начать некий процесс раскаяния, очищения в обществе. Тогда это будет иметь смысл. Вот о чем мы говорили. Ельцин не захотел. И в этом, я считаю, трагедия России уж точно. Потому что вот так все пошло у них вверх ногами, ровно потому что они этого не сделали. Я так считаю про себя. Но для меня это уже был точно момент ключевой. Коль скоро на это не пошли, у меня роли в России нет. В ином контексте я не готов там ни жить, ни действовать. Пока эта страна не раскаялась, пока режим не осужден как преступный, я не хочу там быть.
Ваша последняя книга «Московский процесс» об этом?
Об этом.
Радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». Наш гость в Праге – правозащитник, публицист Владимир Буковский.
Если вернуться на 20 лет назад, вас обменяли на Кроволана. По всей стране было, помимо известной частушки, обменяли хулигана на Луиса Кроволана. Было представление о том, что сцена была несколько похожа на то, что происходит на мосту в фильме «Мертвый сезон». Как было на самом деле?
На самом деле было все совсем иначе. Обмен происходил в аэропорту Цюриха на поле. Прилетел самолет, спецрейс, так называемый, специальный самолет Аэрофлота, где были только мы и ГБшники. Моя семья, ГБшники. Прилетел самолет Люфганзы с Кроволаном и его женой.
Откуда?
Это была уже, так сказать, вторая часть их пути. Они из Чили прилетели во Франкфурт, а с Франкфурта в Цюрих. Вот что было. Это был нормальный рейсовый самолет. Армия швейцарская, солдаты оцепили это место, оба самолета. Что было огромным разочарованием для ГБшников моих. Их там человек 12 со мной летело, штатских. Один из них посмотрел, присвистнул, говорит, да, сходили в аэропорт. У них там мечта была сходить в аэропорт, там, купить жене чулки, там, колготки. Ну, я не знаю. Да,
в duty free.
Да. Нет, все. Они оказались в тюрьме, а я им помахал ручкой и пошел на волю. Это тоже было символично. На поле были три посла со своими машинами. Советский посол, чилийский посол и американский посол. И вот они между собой производили этот обмен, поскольку это были три договорившиеся стороны. Советский посол подъехал к самолету, на котором мы прилетели, забрал нас в свой автомобиль. Американец поехал, взял Кроволана и доставил его на борт советского самолета. Тот пошел.
Вы видели Кроволана?
Да, я видел спину его.
А он видел вас?
Нет.
Спиной?
Нет. Я видел, как он карабкается по трапу. Маленький кривоногий человечек. И надо сказать, честно сказать, я его пожалел. Я про себя подумал, бедняк, ведь он же не знает, куда он едет. И вот какой там Пиночет, его там такое ждет. Мне его искренне было жалко. Вот. И так и оказалось, он не прижился там в Советском Союзе, не смог. Я потом узнал замечательную историю. В 83-м году, вот документы нашел, опубликовал в «Московском процессе». В 83-м году ему сделали пластическую операцию, дали фальшивые документы и заслали в Чили руководить борьбой своей партии против кровавого Пиночета. И там он сидел до 89-го года. В 89-м году Пиночет ушел в отставку. Он провел выборы и вообще ушел в отставку. Кровавый Пиночет исчез. А товарищ Люча все еще пускает под откос поезда в подполье. Ему, у него трудная ситуация. Он пишет ЦК, мол, а нельзя ли мне приехать нелегально назад в Советский Союз, изменить внешность в прежнюю и забрать мои старые документы и легально вернуться в Чили? Что и было сделано в 89-м году. Все факты, вот, все факты. Более того, в прошлом году советское телевидение, российское телевидение, сделало программу о нашем обмене. Они поехали к Кроволану и проинтервьюировали его. И он там это все подтверждает, рассказывает. И страшно жалуется. Вот, говорит, вторую операцию они неудачно сделали. У меня, говорит, был знаменитый нос с горбинкой, из-за которого моя подпольная кличка была там «Орел». А они мне этот нос восстановить не смогли. Вот видите, вот что они сделали? У меня горбинки больше нет.
Простой воробей.
Да, остался нос не тот, не фирменный.
Чем вы объясняете, что вас, хулигана, поменяли на такую видную фигуру, как руководитель чилийской компартии?
Понимаете, до конца никто этого не знает. Вот я нашел решение Политбюро насчет нашего обмена, а там мотивации нет, там не сказано почему. Я пытался найти протокол заседания Политбюро, где они это обсуждают. Наверняка же был хоть один. А мне сказали в архиве, нет, такого не было обсуждения. Врут, я думаю. Потому что хоть один-то раз они это обсуждать должны были. Решений много. Они собирались раз пять из-за этого обмена. Потому что там разные стадии переговоров были. Чилийцы предлагали одно, американцы были посреди. В общем, это был довольно сложный процесс. Он длился где-то год. Они много раз собирались на эту тему. То есть хоть один-то раз они должны были обсуждать, зачем они это делают.
Оказавшись на Западе, вы обратились к науке, к биологии. Вы живете в Кембридже, в университетском городе. Кстати, где учился и Набоков, да? Чем продиктован такой выбор?
Вы знаете, я всегда хотел заниматься наукой и учиться. Я поступил в МГУ, несмотря на все трудности, и учился на биофаке, на отделении биофизики. Правда, только один год. Как только выяснилось, что я там учусь, они меня тут же выгнали оттуда. Формулировка была замечательная. За несоответствие облику советского студента это называлось. Вот.
Какой был год?
Это был 61-й год.
И через 20 лет вы восстановились, но в Кембридже?
Вот. 61-й. Меньше, чем через 20, через 17. Я пошел в 78-м году. Я пошел как студент. Мне предлагали, вот, вы там учились. Я говорю, ну, слушайте, ну, что я там учился? Один год в МГУ, 17 лет назад. Это несерьезно. Я пошел просто как студент, нормальный, в свои 38 лет. Кончил Кембридж, сдал все экзамены. Поехал в Станфорд. Университет Станфорда в Калифорнии, защитил диссертацию, работал по своей профессии нейрофизиологии, вернулся в Кембридж тоже. Я сейчас последние несколько лет не работаю в своей профессии, потому что у нас денег нет. Наша как бы наука на Западе обанкротилась примерно как советская наука. Ну, нет денег. На фундаментальную науку у них нет денег. На прикладную есть, на фундаментальную нет. И поэтому очень много моих коллег временно прекратило делать. Мы продолжаем что-то делать, там, моделировать механизмы мозга на компьютерах, там, вот, ну, какие-то вещи, которые не требуют затрат. Но вести эксперименты нужно много денег.
Какой был объект вашего исследования?
Я занимался нейрофизиологическими коррелятами памяти и обучения. Вот такая есть часть мозга, называется гиппокамп. Она как бы ответственна за включение новой памяти, инкорпорацию этой памяти. И она очень интересная часть мозга. Про нее написаны тома, исследований очень много. И до сих пор все спорят, что же она делает, как она это делает. И так далее. Вот я занимался этой частью мозга.
Русский изгнанник живет где угодно, но чтобы в Кембридже... Почему?
Ну, а почему нет? Я там встретил, между прочим, другого русского изгнанника, когда приехал, был такой профессор Андреев.
Николай Ефремович?
Николай Ефремович. Замечательный человек совершенно. И я его застал, старика. Очень был милый человек. И жена у него, англичанка Джилл, которая говорила очень смешным, очень правильным, но смешным русским языком. Он у нее был такой слишком правильный, слишком прямой, но очень хороший. Вот такие были люди. Были еще и изгнанники. Мы с ним все шутили, с Николаем Ефремовичем, что мы с ним кембриджские помещики. Вот у него поместье и у меня поместье.
Кемь – наша река.
Кемь – наша река.
Владимир Набоков говорил, что он американский писатель, родившийся в России, учившийся в Англии, 17 лет проживший в Германии и заканчивающий свою жизнь в Швейцарии. У вас есть для себя теперь такая какая-нибудь формула?
У Набокова была еще лучшая формула, которую я всегда повторяю, потому что она очень мне близка, симпатична и понятна. Его спросили, а в какой бы стране вы все-таки хотели жить? Где бы вы хотели жить, господин Набоков? На что он ответил, в большом комфортабельном отеле.
Вы подписываетесь?
Мне очень нравится, симпатия. Правда, я предпочитаю собственный домик. У меня небольшой домик, но большой сад. И мне очень это нравится. У меня есть кот, огромный кот-бандюга, который терроризирует всю округу.
У хулигана кот-бандюга, конечно.
Абсолютно, да, по имени Катон. Вот, настоящий бандюга. Он там... Мне же соседи жалуются, что он всех собак бьет в округе. Ну, у нас с ним характер исходный. Он жрет 4 куриные ноги в день. Вот такая морда. Квадратный, как тигр. Такой у меня кот. И огромный сад, колоссальный огромный сад с яблонями, грушами, 2 миндальных дерева. Потому что я, в принципе, могу жить вот в своем саду, не выходя. У меня как бы есть своя территория суверенная.
То есть у вашего кота Катона есть свой Гораций с садом?
Все у нас правильно.
Спасибо, Владимир Владимирович. Радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой.
Вы слушали беседу с правозащитником, публицистом Владимиром Буковским.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Анатомия страха. Как заставить зрителя трепетать от страха». Какова роль ожидания? Чего нельзя делать в начале картины? Что такое бомба под столом и как удержать зрителя на краешке стула? К столетию со дня рождения Альфреда Хичкока. Передачу подготовили Александр Генис и Марина Ефимова. Впервые в эфире 7 августа 1999 года.
По опросу Института кинематографии США были выбраны 100 лучших фильмов Америки, выяснилось, что только Спилбергу уступают картины Хичкока. В список попали 4 его ленты «Окно во двор», «Головокружение», «К северу через северо-запад» и «Психоз». Хичкок принес Голливуду славу, которую тот не сумел оценить вовремя. Единственный «Оскар» режиссер получил в 1979 году по совокупности заслуг. Если новому свету Хичкок казался слишком простым, то старому в самый раз. С ним повторилась история Эдгара По, обоих первыми поняли во Франции. Интеллектуальное признание королю триллеров принесла книга Франсуа Трюфо с прозелитским названием «Кино от Хичкока». Сегодняшняя передача, подготовленная с помощью Марины Ефимовой, приурочена к столетию одного из самых виртуозных мастеров в истории кинематографа – Альфреда Хичкока. Разговоров в фильмах Хичкока больше, чем у Вуди Аллена, а действия не меньше, чем у Клинта Иствуда. Он умел укладывать в кино только невероятные сюжеты. фабульные ходы тут заплетаются в кружева. Причины со следствием свиваются в танцы. В темных зеркалах мерцают двойники, правят бал ложные развязки, истина оказывается ложью, преступление спасением, смерть оправданием, но и ей не всегда принадлежит последнее слово. Фильмы Хичкока быстрее посмотреть, чем пересказать. Но если это все же сделать, бросится в глаза идиотизм тех справедливо забытых бульварных романов, которые он превращал в шедевры. Пример Хичкока намекает на универсальный закон искусства. Художник обретает дар по пути вниз, а не вверх. Опускаясь к низкому жанру, мастер поднимает его до себя. Тянясь за высоким, теряет нажитое. Лао Цзы говорил, тот, кто стоит на цыпочках, не твердо держится на ногах. В «Дешевом детективе» Хичкок умел найти мифостроительный материал. В трупе он видел вызов искусству. Вслед за своим проницательным соотечественником Честертон полагал, что
«История об убийстве одного человека другим всегда содержательнее той, где нет смерти, объединяющей нас своим молчаливым присутствием».
Впрочем, о содержании своих фильмов Хичкок никогда не говорил. Он не обсуждал идеи и сердился, когда это делали другие. Он часто повторял
«Спрашивать меня, о чем фильм, так же нелепо, как задавать художнику вопросы о вкусе яблок, которые он рисует».
Многие забывают, что Альфред Хичкок англичанин, что он родился и вырос в лондонском пригороде и учился в иезуитском колледже. Иезуиты наказывали мальчиков розгами, но при этом разрешали выбирать время для наказания. Первая перемена, большая перемена или после уроков. Обычно дети откладывали наказание сколько могли, и поэтому весь день жили в страхе. Хичкок писал, что эта практика научила его многим психологическим приемам, которые он потом использовал в своих фильмах. Вот мы с вами сидим в комнате, объяснял он режиссеру Питеру Богдановичу свой простейший прием. И ведем пустой разговор, скучный, светский. И вдруг в комнате взрывается бомба. Зрители пугаются. Шок продолжается секунд 15. Теперь изменим прием. Играем ту же сцену, но перед ней показываем публике бомбу, которая спрятана под столом. Даем им увидеть часовой механизм и время, в которое произойдет взрыв. После этого показываем беседу и время от времени часы на стене. Публика нервничает. Кто-нибудь из зала непременно закричит: «Посмотри под стол, дурак!» В этом варианте напряжение хватит минут на 10. Зритель, говаривал Хичкок, должен быть в некоем заговоре с режиссером. В этом и есть отличие фильмов Хичкока от фильмов ужасов. Хичкок никогда не опускался до жестокости и кровянки. Он щекотал нервы зрителей, а не бил по ним. Зритель в его фильмах испытывает не леденящий ужас, по-английски horror, а то, что по-английски называется suspense, тревожное, но в то же время нетерпеливое ожидание. Страх, смешанный с любопытством. Нервное напряжение, но не изнурительное, а увлекательное. Настолько увлекательное, что оно держит вас, как говорят американцы, на краешке стула.
В фильмах Хичкока и правда редко льется кровь. Элегантный минимализм его приема повышает градусы. Зная, что пугает лишь то, что осталось за кадром, Хичкок выбирал критическую деталь с взыскательностью, напоминающей о Бабеле. Однажды Бабель потратил 1.5 страницы на описание мертвого тела. Потом все зачеркнул и вписал одно прилагательное. На столе лежал длинный труп. Хичкок любил себя называть дирижером, а фильмы – симфониями, где каждая нота кадр должна стоять на своем месте. Точно оркестрованное напряжение приведет к нужному эффекту. В его неизбежности Хичкок был так уверен, что никогда не смотрел свои картины вместе с зрителями. Он и так знал, на какой минуте раздадутся крики ужаса. Он знал, что в конечном счете самое интересное происходит не на экране, а в зале. И тут пора задать вопрос, без которого нельзя обойтись в разговоре о Хичкоке. Зачем зрители вообще приходят в кинотеатр? Зачем они за свои же деньги подвергают себя этому мучительному зрелищу? Почему нас, как бабочек, огонь, тянет экранное зло, кинематографическое насилие, искусственные кошмары? Больше половины голливудской продукции – триллеры. Почему? Ради ответа на эти вопросы нам придется отвлечься от героя нашей сегодняшней передачи и отправиться в небольшой исторический экскурс. Первым американским триллером была лента «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», снятая еще в 1920 году. В этом произведении, как и в его литературном оригинале, хрестоматийной повести Стивенсона, уже была раскрыта идейно-тематическая формула жанра, не теряющая популярности весь 20 век. Стивенсон соединил в одном персонаже доброе и злое начало. Правда, для пущей наглядности он все же разделил одного героя на две ипостаси – благообразный доктор Джекил и омерзительный мистер Хайд. Однако соль в том, что человек этот все-таки один и тот же. Этим приемом Стивенсон нанес удар просветительской викторианской морали, сняв противоречие между добром и злом. Джекил так объясняет происхождение своего злобного двойника Хайда.
«Я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших стремлений. Те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей».
Вдумаемся в это признание. Оказывается, воплощение зла, жуткий Хайд, это результат стремления Джекила к абсолютной добродетели. Эксперимент окончился трагедией, потому что ученый решился расчленить душу. Мечтая отделить зерно от плевел, он разрушил тонкое равновесие плохого и хорошего. Доктор Джекил наказан за попытку избавиться от мистера Хайда. Зло как гипербола добра. Вот тот парадокс, на котором построены все произведения этого жанра. Бесконечный поток триллеров удовлетворяет потребности зрителей в катарсисе с не меньшим успехом, чем греческая трагедия. Каждый триллер – это притча о природе зла, его неустранимости из нашей жизни, из нашей души. Зло нельзя полностью преодолеть, окончательно победить. Его можно только выместить в том пароксизме страха, который вызывает в нас страшные фильмы. Дрожа в темной пещере кинозала, мы участвуем в древнем обряде инициации. Это посвящение в культовое таинство, приобщение к миру зла, открытие иррациональной и враждебной части Вселенной. Каждый триллер – вакцина зла, прививка, готовящая нас к сложной диалектике жизни, где доброе и злое существуют в неразрывной связи. Фрейд, объясняя психический механизм этого явления, писал про Достоевского.
«Преступник для него почти спаситель, взявший на себя вину, которую в ином случае несли бы другие. Убивать больше не надо после того, как он уже убил, но следует быть благодарным, иначе пришлось бы убивать самому».
Примерно то же происходит и со зрителем триллера. Следя за тем, как персонаж зверствует на экране, мы переносим на него самые темные и страшные тайники собственного сознания. И чем человечнее, обыденнее, банальнее злодей, тем лучше он справляется со своей задачей, освобождает нашу душу. Стоит, пожалуй, добавить, что фильмы ужасов – характерная примета именно демократического общества. Любой тоталитарный режим – это царство добра, объявившего беспощадную войну злу. Чем решительнее власть истребляет зло, тем неизбежнее она принимает на себя его, зла, функции. Диктатор всегда играет роль доктора Джекила, почему и превращается в мистера Хайда. В сталинскую эпоху не нужны были триллеры, избавляющие от комплексов, потому что садизм был свойством не личности, а коллектива. Функцию триллеров взял на себя ГУЛАГ.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Анатомия страха», приуроченную к столетию Альфреда Хичкока.
Хичкок выдавал себя за великого ремесленника, а был гениальным формалистом. Он работал с изощренностью Эйзенштейна, но на другом, менее наглядном уровне. Его фильмы не сколочены, а склеены. Вместо экспрессионистского ассоциативного монтажа Хичкок пользуется мириадами почти невидимых рифмующихся деталей. Семантическая густота кадра тут так велика, что страх накапливается в подсознании зрителя, как ртуть в крови. В «Птицах», например, пока герои, сидя в ресторане, обсуждают нападение пернатых, кто-то посторонний заказывает официанту жареного цыпленка. В другой сцене этого же фильма «Птицы и люди» поменялись местами. Героиня ищет спасения в клетке телефонной будки. В триллере Хичкока от сюжета по всему фильму расходятся еле заметные круги. Укачивая, Они вводят в транс, превращая зрителя в безвольного свидетеля. Эта ситуация перенесена на экран в фильме «Окно во двор». Герой прикован к креслу из-за сломанной ноги. Лишенный возможности предупредить ужасные события, он может только наблюдать за ними. Так Хичкок оголяет беспомощность человека перед свершающимся на наших глазах злом.
Хичкок был кем угодно, только не реалистом. У него часто не сходятся концы с концами. В фильме «Веревка» один из персонажей от страха так сжимает стакан, что тот разлетается у него в руках на мелкие осколки. Но в той же сцене тот же персонаж играет на рояле, и руки у него даже не забинтованы. Критик Камила Пали упрекнула Хичкока за то, что в фильме «Птицы» диалекты, на которых говорят персонажи, не совпадают с их местом рождения и жительства. Писатель Грэм Грин подметил смехотворную деталь в фильме «Секретный агент», где этот агент громко обсуждает свои секретные планы в присутствии портье в холле отеля. «Хичкок – замечательный режиссер», – говорит Грин, – «но зачем он сам пишет свои сценарии? Он ведь совершенно не знает жизни». Мастерство Хичкока, конечно, не в добросовестном реализме, пишет киновед Джеймс Уолкотт в статье, посвященной столетию режиссера. Это скорее искусство создателя афиш и обложек, которые становятся не свидетельствами времени, а его символами. Ведь мы помним Хичкока по кадрам. Кери Грант, бегущий по пустынному шоссе от преследующего его самолета в фильме «К северу через северо-запад». Или нападение ворон на идущих по дороге детей в фильме «Птицы». На одну только сцену в душе из фильма «Психоз» созданы десятки пародий и написаны десятки статей. Кроме Хичкока, разве только Антониони, которого Хичкок боготворил, умел так вписывать героя в пейзаж, особенно в городской, считает Уолкотт. Восхитительные, выразительные лица хичкоковских актеров запечатлены в кадрах на фоне легендарных фасадов, как лица на картинах старых итальянцев. Даже и сами по себе здания он выбирает незабываемые. От ультрасовременного строения на скале в духе Франка Ллойда Райта в фильме «К северу через северо-запад» до жутковатого готического домика мотеля «Бейтс» в фильме «Психоз». Причем, если создатели современных триллеров, не задумываясь, разрушают американскую иконографию, в «Дне независимости», например, взлетает на воздух Капитолий, в другом фильме тонет статуя свободы, то Хичкок играет с этой иконографией. Его персонажи борются на плече статуи свободы или спасают друг друга на отвесном склоне знаменитой горы Рашмор, украшенной или изуродованной профилями президентов. И Хичкок никогда не ломает своих игрушек.
Интересно, что на съемках Хичкок не глядел в камеру. Весь фильм уже был в его голове. Неудивительно, что актеры ему только мешали. Говорят, он их иногда бил. Из всех коллег Хичкок завидовал одному Диснею, потому что своих актеров тот мог безнаказанно стереть с лица земли. Тем не менее, в картинах Хичкока играли лучшие. Кэри Грант и Джеймс Стюарт, Грейс Келли, Ингрид Бергман. Тип личности, который они создали, исчез из нашей жизни. Возможно, потому что его там никогда и не было. Они пришли из полированного мира мечты. Этим умным мужчинам не подходит ни одна профессия. Этих совершенных женщин нельзя представить в постели.
И он играл не на сексапильности своих героинь, а на их пикантности. Но как играл? Он проводил часы, репетируя их походку, движения, жесты, выбирая их наряды. Как Пигмалион, наоборот, он превращал живых актрис в безупречный, романтический, американизированный идеал в стиле поп-арта. Автором современных переделок хичкоковских фильмов, так называемых «ремейкс», пишет в юбилейной статье Джеймс Уолкотт, совершенно не удается воспроизвести этот трюк Хичкока. Каких бы хорошеньких, стройных, модных, популярных актрис они ни выбирали, им ни разу не удалось вызвать у зала тот всплеск волнения, которым он встречает появление безупречной Типпи Хедрон в фильме «Птицы». Современным режиссерам, да и актрисам, для которых секс – часть школьного обучения, трудно воссоздать ту неподдельную чистоту идеала, которую понимал и ощущал ученик иезуитов, потерявший целомудрие лет в 25 и проживший всю жизнь с одной женой. Хичкоку, пишет Уолкотт, не было нужды следовать за героями в спальню. В его фильмах и поцелуй дорогого стоит. И, наконец, еще одной особенностью фильмов Хичкока является его воеризм. Театральный, ироничный, неподражаемый. Он не наблюдает за миром, он подглядывает за ним, как герой Джимми Стюарта в фильме «Окно во двор». Каждая сцена и каждый персонаж, за которым следит украдкой камера Хичкока, безошибочно зацепляет наше внимание и, по желанию автора, вызывает в нас сочувствие, неприязнь, подозрение или страх. И мы сползаем на край стула. Хичкок, как было уже сказано, не получил ни одного «Оскара» за режиссерскую работу. Зато в 1980 году английская королева посвятила его в рыцари. Символично. При нем триллер был рыцарственным, со шпагой и прекрасной дамой. После него пришли автоматчики.
Хичкоковский триллер разворачивается в идеальной среде. Казалось бы, здесь нет места злу, но оно самозарождается, как мышь от сырости. Хичкок говорил, что в его фильмах убийцы не пинают собак и обходятся без черных усиков. Палачей тут так же трудно отличить от жертв, как преступление от наказания. Отец Хичкока как-то попросил своего приятеля запереть 5-летнего сына на несколько минут в тюрьму. С тех пор Хичкок всю жизнь боялся полиции. Страх перед законом материализовался в чувство необычное, в презумпцию вины. Невинным нас делает дефицит информации и совести. За что люди подверглись нападению птиц? Лишь за то, что они люди, существа, твердо знающие, что Земля принадлежит только им. Из той же иезуитской школы, которую здесь так часто вспоминали, Хичкок вынес параноидальную страсть к порядку и ужас перед неизбежностью греха. Соединение двух кошмаров привело к психозу, центральному фильму хичкоковского канона. Лишенный сложной фабулы шпионских триллеров, операторских трюков головокружения и философских подтекстов «Птиц», психоз берет изощренностью психологического анализа. Его сюжет взят из готического романа – уединенный мотель, убитые постояльцы, зловещие тени. Фабульный поворот вносит мать героя, которую зритель вправе подозревать в преступлении. Фокус в том, что ее нет, есть лишь чучело, которое изготовил ее сын. Этот юноша страдает раздвоением личности. Свою жертву он убивает руками мертвой матери. Норман Бейтс, лучшая роль замечательного актера Энтони Перкинса, напоминает подростка Селлинджера. Долговязый, неуклюжий, болезненно застенчивый и оттого обаятельный, он не сумел вырасти. С внешним миром Норман сталкивается только на мгновение. Постояльцы мотеля не задерживаются тут больше, чем на ночь. Для Нормана клиенты, в том числе и та очаровательная блондинка, которую он убивает, источник страха и соблазна. Чтобы бежать с ними в иную жизнь, он должен перерезать пуповину. Но Норман Бейтс для этого слишком послушен. Он идеальный бойскаут. Вместо того, чтобы решать стоящие перед ним проблемы, он избавляется от них с помощью тесака. Рассудок отказывает Норману потому, что он не может разрешить противоречие между грехом и свободой. Раздвоение его несчастной личности – отражение раскола в национальном сознании Америки, предопределенном ее историей. Это противоречие между пуританской одержимостью, грехом и соблазном неограниченной свободы. Не сумев решить конфликта долго с чувством, Норман Бейтс оставил эту задачу американскому обществу. «Психоз» вышел в 1960 году. Так Хичкок открыл самое сложное десятилетие в американской истории, которое его, впрочем, мало интересовало. Родившийся в последнем году XIX века, Хичкок был всегда старомоден. Он тосковал по прошлому, боялся будущего и не доверял настоящему.
Слушали приуроченную к столетию Альфреда Хичкока передачу Александра Генниса «Анатомия страха». В программе звучала музыка из фильмов Хичкока.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова». Слушайте сразу после новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».